Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» за горизонтом. Русские в Чехии.
За горизонтом. Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Герои этой программы – бывшие петербуржцы, а ныне пражане, живущие со мной по соседству Иван и Олеся Шведовы. Он актер, она журналистка. У них недавно родилась дочка Даниэла, и Олеся на правах молодой мамы немного капризничала, ссылаясь на усталость. Сидя у них на кухне, мы пили кто чай, кто вино, и болтали о Праге, об одном из легендарных городских холмов – Петершинах, о том, чем этот город отличается от их родного Питера, и о многих других вещах. Обо всем этом следующие 11 минут.
Первым в Праге оказался я просто приехал к другу в гости, оглядевшись по сторонам, потому что Прага – чудесный город и прекрасное место для жительства. Подумал, почему бы здесь не пожить какое-то время. Прошел месяц, потом еще месяц, и, в общем, спустя какое-то время выяснилось, что уже прошло несколько лет. Вскоре после этого мы как раз поженились, и, естественно, было, что нашим общим местом жительства станет Прага, где уже я к тому времени снял первую квартиру. По сути дела, стало первым вообще нашим совместным местом жительства. К тому времени, когда я оказался в Праге, я в течение лет 7-8, как минимум 2 месяца в году проводил за границей. Это было связано с поездками к друзьям или со съемками, постановкой спектаклей. Было с чем сравнивать, и тем не менее, ничто не оставляло такого желания здесь остаться и жить. Ходить в эту лавку зеленщика, сюда ходить за хлебом, а здесь прогуливаться. Олеся первый раз приехала в Прагу просто так.
Но... На Новый год я приехала.
Да, на Новый год.
Это было как раз 2000 год. Совершенно верно, потому что мы поженились в 2000 году летом. Я приехала числа 30-го как раз.
А у меня было запланировано, что я в Праге сделаю предложение.
Ну, так и случилось. Да, мне очень нравится Королевский летний дворец. Королевский ледорадок.
Ледорадок.
А также Королевский сад.
Там фазаны.
И туда я приходила, когда Даниэлка еще не родилась. Я сидела там на перевернутом цветочном горшке и смотрела на город.
Также на Петшине Олеся тоже любит.
Это что-то такое вроде мини-ботанического садика. При входе там табличка, на которой написано, какое время цветут какие растения. И еще есть там дерево с огромным дуплом, в которое можно тоже забраться.
У меня любимые места много.
Тот же самый Петшин, например.
Да, я очень люблю Петшин в любое время года. Панорама на город, эти деревья там, осенью они золотые, с них валятся груши и яблоки. Весной они цветут, невероятный аромат. Потом Петшинские террасы, где приятно просто посидеть, подумать о чем-то. Вообще нам, как людям, выросшим в Питере, в городе с большими пространствами, к которым как-то привык, какое-то время в Праге казалось непривычно, в том смысле, что ты не видишь горизонта.
Поэтому я очень люблю приезжать в Икею, в самом ресторане, и чувствовать себя на Ленинском проспекте.
Где Олеся жила, где я жил в Питере, это ты выходишь на улицу, и улица продолжается, уходит за горизонт. Иной раз, когда над чем-то глубоко задумаешься, мне, например, хотелось иметь перед собой какое-то открытое пространство. А в Праге нужно исхитриться, чтобы найти такие места. Если это весна, уже из аэропорта выходишь, берешь такси, вот едешь по Европской, открываешь окно, и такой запах цветущих деревьев и всяких кустарников, что просто ты понимаешь, ох, в Праге. Причем в силу того, что, например, Прага с Питером находятся на разных широтах, в Питере еще может лежать снег, то здесь уже все цветет. А что еще? Язык. Если садишься в поезд из Германии, например, и уже в поезде уже слышишь, там, кто только переехал границу, и уже как бы говорит, важен эти студенты. И ты уже, ну, все, уже здесь.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герои сегодня – жители Чехии – Олеся и Иван Шведова. Среди прочего, мы говорили и о том, как они учили чешский язык.
Я язык не учил. Я сначала выучил несколько фраз, которые...
Которые производили на меня очень большое впечатление.
Я выучил несколько фраз, которые необходимы в быту. Как то там в магазине, таксист. И вот я туда встречаю Олесю, и вот мы подъезжаем уже к нашей улице. Я таксисту небрежно говорю: а, тады просим вас до права, тады просим вас до лева, а тады ровный, а ешьте коусик, а просим вас, а тады стопа. Ну, и Олеся на меня смотрела. Как будто я вообще...
Но для меня до сих пор вот загадка это слово «стопа».
Не существует, да?
Мне кажется, что...
Серьезно? Я сам не уверен.
А где ты его подчеркнул?
Понятия не имею. А потом был фильм, где я решил, что, наконец, пора заговорить по-чешски, несмотря на то, что все говорили по-английски. После этого фильма я разговорился, и Олеся защитила диплом.
Я училась в Петербурге на факультете журналистики, и я решила... Когда пришло время писать диплом, что надо стать полезной как-то своей кафедре, я решила написать диплом о местных средствах массовой информации.
Олеся сидела вообще сутками, читала газеты, слушала радио, читала журналы.
Да, также ходила... дипломные работы студентов.
Да, ходила в библиотеку. И все время Олеся говорила: вот хорошо, надо бы пойти на курсы. А я все время говорю: зачем курсы, ты живешь в Чехии? Читаешь газеты и переводишь мне, что там написано. Или когда мы смотрим телевизор, я постоянно у тебя спрашиваю, что означает это, что означает это. И меня поражало, что Олеся может взять, не знаю, газету, журнал, взять словарь и просто слово за словом выписывать карточки. У нас были хомяк, когда бумажки грызет, из которых строят свое. Так вот, мы можем построить не одно гнездо из бумажек, которые Олеся нарезала или там рвала, на которые слова, там, с одной стороны перевод, с другой стороны это. У нас просто коробки.
Как и всем героям программ «За горизонтом», я задал Ивану и Олесе важный вопрос: где они чувствуют себя дома? И еще, что они любят в Чехии?
У меня дома там, где Олеся.
Да, да, там. Там, где Данилович.
Летаешь в Питер, тебя встречают родители, ты встречаешь знакомых, ты думаешь, как хорошо дома. Потом визит в Питер заканчивается, ты садишься в самолет, приезжаешь в Прагу, заходишь в свою квартиру и думаешь, как хорошо дома. У нас дом – это понятие не географическое, а скорее состояние души. Для меня дом – это там, где вот любимые люди.
Мы же с Иваном начали жизнь совместную здесь, в Праге, значит, наверное, Прага.
Есть два города – Яблонец над Нисово и Либерец. Два города, рядом находящихся. И между ними ездит трамвай. Один трамвайный маршрут начинается в одном городе, потом он едет по горам, по лесам, натуральный трамвай, он езжает в другой город. Кольцо у него, одно кольцо в одном городе, а другое... И это так красиво, когда сумерки зимние, еще не темно, но уже все такое синие горы, покрытые снегом, елки стоят, и между ними... И трамвай, наполненный светом, и немногочисленными пассажирами. Это натуральный трамвай, где там есть какие-то несколько остановок между городами. Вот это такая вот чешская романтика. Мы ездили туда, ездили на этом трамвае перед Рождеством. И в том, в другом городе, естественно, всюду стоят эти катки с карпами живыми. Вот теплые зимы, они не оставляют возможности для небольшого катка рядом с чаном. Карпы достают из воды, их разделывают, так далее, вода плещется, и рядом все время лужа, которая замерзает. Мне повезло, что у меня были съемки, и мы ездили просто по самым красивым местам Чехии. Чехия называется страна 111 замков. Мы, конечно, не все 111 лет, но мы очень много где были. Ты днем снимаешься в замке, а вечером мы живем по каким-то деревням. В каждой деревне есть какой-то, так хочется сказать, постоялый двор, но какая-то гостиница достаточно комфортная. И это такая красота. И каждый вечер вся съемочная группа идет куда-то на пиво. Что не означает выпивку как таковую. Это просто разговоры и вообще общение. Просто перед каждым стоит кружка с пивом. Ну, у кого-то они меняются чаще, чем у других. Кто-то выпивает одно пиво, кто-то выпивает 12. Леса, горы, замки, какие-то деревни, которые при этом не оставляют ощущение провинции. Здесь любая деревня, она... Люди себя не чувствуют как-то обделенными или оторванными от жизни. У них может быть другой уклад жизни, нежели в Праге, но они совершенно нормальные, они никак по этому поводу не комплексуют.
Ваня мне постоянно звонил утром, я там готовлюсь, допустим, к зарубежной литературе, а Ваня мне рассказывает, какой он рассвет встречал.
А я, знаешь, как в Чехии в первый раз попал? Я приехал на машине из Германии. У меня были съемки в Германии, из Гамбурга, ну там через Берлин, дальше Дрезден. За Дрезденом дорога идет в гору, в гору, в гору, в гору, в гору. А дальше начинаются такие леса. И был удивительно красивый день, это была осень. косые лучи солнца сквозь вот эти вот деревья, горы, скалы, эти сосны, дубы. И я тогда просто я ехал, и первая у меня была мысль, понятно, почему мы все росли на чешских сказках. Потому что вот я здесь первый раз, но я вижу, что это земля, где сказка стала былью, или она здесь былью была всегда и никогда не перестала. Вообще мне очень нравится в Чехии, и в Чехах, по крайней мере, я говорю сейчас о своих знакомых, они умеют радоваться маленьким вещам, разговором или тем, что пиво стоит недорого, пивом как таковым, едой, очень, может быть, неприхотливо, но вот самим фактом, что вот она есть, я не знаю, музыкой, они живут, наслаждаются этой жизнью, им нравится, и это очень заразительно.
Жители Чехии Иван и Олеся Шведовы в программе «Радио Свобода за горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Святое семейство». Близость Рождества волей-неволей заставляет даже людей неверующих обратиться к библейским сюжетам, во всяком случае к одному из них, самому мирному, самому тайному, освященному Вифлеемской звездой. Иначе праздник обойдет стороной, не станет тем радостным событием, которого с таким нетерпением ждут дети и взрослые весь год. Недаром Рождество – это семейный праздник, святое семейство – это та модель семьи, которая стоит у истоков христианства. Правда, фактическое ее бытование из новозаветных текстов понять нельзя, только если приблизительно реконструировать, опираясь на дошедшие до нас факты библейских времен, как это могло бы быть. Моя первая собеседница – библеист Анна Шмайна-Великанова, и я спросила ее, могло ли так случиться, что трехлетнюю девочку Мариам родители отдали в Иерусалимский храм.
На этот вопрос, к сожалению, можно ответить только отрицательно. С точки зрения и библейских законов, и дальнейшей еврейской традиции, никакая женщина, никакая девочка, никакого возраста войти в храм не может. Она может находиться только во дворе женщин, который ближе к храму, чем двор иноземцев, но все-таки не представляет собой часть храма. Это прежде всего связано с очень архаическим и очень острым в библейской вере и в иудаизме переживанием ритуальной чистоты. Это нельзя назвать дискриминацией или чем-то таким, потому что это слишком архаично. Поэтому с фактической точки зрения можно сказать, что вся история введения Богородицы во храм абсолютно невозможна. Я так очень решительно эти тексты осудила, в смысле их фактичности, но нельзя не видеть того, что они вошли в ткань богослужений. Они составляют неотторжимую часть предания христианской церкви и православной католической. Католическая церковь неоднократно высказывалась по этому поводу, что это все ложь, апокрифы, в которых нет ни исторической, ни вероучительной ценности. Она просто запрещала их читать. Тем не менее, люди их читали, переписывали, их распространяли в очень большом количестве, находим много рукописей. И главное, они вошли в богослужение. Поэтому у них есть символический смысл. Богослужебные тексты, все поэтические, высоко символически нагружены, и вообще, как в поэзии, фактическая сторона иногда отсутствует или даже присутствуя ничего не значит. Так и в поэтических богослужебных текстах. Богородица не находится в храме, она сама храм, она рождает божество. И для поэзии неважно, что маленькая девочка по имени Мириам никогда не была в храме. Потому что речь идет не об этой маленькой девочке, речь идет о том человеке, который породил церковь. Эти россказни, эти небылицы возникли потому, что не было никаких достоверных фактов и никаких былиц. Евангелие, исторически достоверные тексты, деяния. Почти ничего не говорят. Они упоминают Богоматерь. Мы знаем, что она исторический персонаж. Больше, собственно, ничего. Мы видим ее на браке в Кане у креста. Мы что-то знаем о Благовещении, о Рождестве, о детстве. По одной фразе. Как говорил владыка Антоний, в Евангелии есть единственная заповедь, которую дала нам Матерь Божия. Все, что он скажет, все сделайте. Это фраза, как мы помним, в которой Богоматерь обращается к слугам в браке в Кане.
Рассказывает библеист Анна Шмайна-Великанова.
обручали обыкновенно по достижению брачного возраста. Люди рано умирали ввиду отсутствия антибиотиков, поэтому они рано женились. И нормальный брачный возраст – это 13 лет и для мальчика, и для девочки. Бывала и большая разница в возрасте. Но если он значительно старше, скорее всего, он вдовец. То, что, как там сказано, он обнаружил, что она имеет в чреве Духа Святого, и, будучи праведен, не хотел огласить ее, решил тайно отпустить, конечно, также с историческим фоном хорошо согласуется, потому что по букве закона ее должны были убить. Потому что обрученная девица все равно, что вышедшая замуж. Это оценивается как нарушение супружеской верности, то есть ее должны побить камнями. Всегда ли это делалось в это время? Скорее всего, не только не всегда, но очень редко. Раби Акива во втором веке говорит, что если нам к седьмой заповеди относиться так, как это сказано, то в Израиле не останется ни одного человека. Поэтому мы не можем побивать камнями ни мужчин, ни женщин. Других нет. Тем не менее, именно та ситуация, которая там предполагается, обрученная невеста, беременная от другого, могли убить. И, конечно, я не вижу ничего удивительного в том, что даже не понимая, какое уникальное событие с ним случилось, Иосиф не хотел, чтобы эту юную девушку из-за него убили. Для этого не нужно быть сверхсвятым. Это просто речь идет о добром, порядочном человеке. А что касается того, что он хранил ее потом, когда он узнал уже от ангела, что рождаемое святое сказано в Евангелии, ты мессия, иначе трудно себе представить. А представьте себе, что у вас дома так случилось, что вам доверена на хранение водородная бомба. Наверное, вы будете вести себя очень осторожно с ней, с чувством простого самосохранения.
Он мог присутствовать при родах?
Конечно, мог. Отец практически всегда присутствовал. Если он не присутствовал, то это создавало дополнительный обряд, потому что ему нужно было возвестить, кто у него родился. И, конечно, всегда человек стремился присутствовать. Судя по тому, что сказано в Евангелии, он и роды принял. Никого, кроме него, там и не было.
Это, казалось бы, очень частное по своей форме событие изменило мир. Однако и мир из библейской истории взял то, что ему было понятнее и ближе. Например, образ Богоматери с младенцем, который в России почитается больше других икон. О возможных причинах такого предпочтения я попросила рассказать литературоведа-психоаналитика Дэниела Ранкур-Лаферьера.
Богоматерь всегда или почти всегда на русских иконах представляется вместе с младенцем. Младенец – это человек на очень ранней стадии развития. Иногда он просто у груди у матери, в иконах так называемой «млекопитательницей». Так что связь с матерью очень близка, и граница между ребенком и матерью очень неопределенна на этой стадии.
Вы можете как-то отношение матери и младенца по тем или иным иконам определить с точки зрения психоанализа?
Ну, конечно, бывают всякие иконы. Есть разные степени смывания границы между ребенком и матерью. Так называемое умиление. Ребенок обнимает мать, и там граница между матерью и ребенком не существует даже. Но есть другая типа, скажем, адигитрия, то есть указательница, где ребенок уже взрослее, сидит на коленках у матери, и она указывает на него для молящегося. В таких иконах граница между ребенком и матерью уже существует. Очень редко Божья Матерь бывает одна с точки зрения богословия. Не совсем прилично молиться не Богу, а Его Матери. Так что лучше, если Бог сопутствует, или Бог есть вместе с матерью. Дело в том, что Бог всегда был, всегда существует и всегда будет. Даже если он ребенок, он все-таки Бог. Его божественность вечная. Я наблюдаю и иконы, и молящихся. Я считаю, что иконы Богоматери на Руси самые популярные, даже более популярные, чем, скажем, Николай Чудотворец или Христос, то есть Спас Нерукотворный, потому что русское общество вообще матрифокально. Это можно сказать не только об иконах, но об, ну скажем, русская литература, народных верованиях, фольклоре. Об этом я говорил в своей книге «Рабская душа России», где я проанализировал нравственный мазохизм и культ страдания в России.
Вы считаете, что это связано именно с такой зависимостью от материнского начала, да?
Да. Если ребенок слишком зависит от матери, то он становится рабом матери. И наоборот, сама мать становится раба ребенка. Если эта связь продолжается и у взрослого человека, то это уже указывает на то, что существует какое-то рабское отношение. То есть, с точки зрения психоанализа, мазохистское отношение между людьми, не только матерью и ребенком, но и, скажем, между государством и отдельным индивидуумом.
Именно на этом отрезке воспитания, как правило, традиционно, детьми больше всегда и у всех занимается женщина.
Это только для начала. Но если это продолжается, такая зависимость продолжается уже на эдиповой стадии, где она не должна быть, это уже другая пограничная проблема.
Но почему все равно все-таки страдание? Потому что такая зависимость, она могла бы радость приносить. Почему страдание?
Россия – это страна страдания, как говорит Вознесенский. Дело в том, что в России еще пеленают детей. И это заставляет ребенка принимать все, что ему дает жизнь. Он привыкает на очень ранней стадии страдать. И когда он становится взрослым человеком, он, собственно говоря, не взрослый человек.
Таковы причины, по мнению Дэниела Ранкура Лаферьера, почитания Богородицы в России. Библейскую часть и возможную реконструкцию истории святого семейства в программе представляла библеист Анна Шмайна-Великанова. Тамара Леленкова. Программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
С Нового года! Час прессы «На волнах свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2:00 ночи. Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. В час дня, ежедневно, кроме воскресенья. Звоните, пишите или присылайте СМС. Час прессы на волнах «Свободы».
Говорит радио «Свобода». В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация с Британским советом в России может осложнить переговоры о сотрудничестве Москвы с Европейским Союзом. Об этом заявил в интервью Интерфаксу британский посол в России Энтони Брентон. На пост президента России претендуют 5 кандидатов, и их число уже не увеличится, заявил секретарь Центра избиркома Николай Конкин. ЦИК на сегодняшнем заседании официально зафиксировал отказ от участия в выборах Бориса Немцова, выдвинутого Союзом правых сил. Рассмотрение дела дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой переносится на 9 января. Мировой судья сегодня вынесла решение о доработке дела в связи с многочисленными нарушениями. В Верховный суд Татарстана направлено дело замначальника управления по налоговым преступлениям МВД Республики Юрия Дитарова, обвиняют в вымогательстве взяток на сумму более 35 миллионов рублей. В Тбилиси состоялся митинг оппозиции, который опасается возможных подтасовок на президентских выборах 5 января. Президент Пакистана Первес Мушараф приказал принять строжайшие меры против участников беспорядков. Приказ был отдан сегодня на совещании президента с руководителями силовых структур. Один из лидеров Аль-Каиды, Байтулла Мехсуд, отрицает свою причастность к убийству лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта. Ранее власти Пакистана заявили, что именно он организовал убийство Бхутта, совершенное в четверг в городе Равалпинди. Норвежский круизный лайнер, на борту которого находится 300 человек, натолкнулся на айсберг в водах Антарктики. Пострадавших нет. Столкновение произошло из-за неожиданной остановки двигателя. В Кении сторонники оппозиции вышли на улицы, требуя объявить их лидера победителем на президентских выборах.
Говорит Радио Свобода. В цикле «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов.
Религиозная литература и литература, выходящая порой из-под пера религиозных деятелей, вещи очень и очень разные. Недаром же один из самых ярких образцов подлинно религиозной, то есть истинно духовной литературы, оставил не профессиональный, так сказать, священник, а один из лучших светских русских писателей Николай Лесков. В конце концов, одно название «Некрещенный поп» чего стоит. Пойдя по его пути, любой автор поневоле обрекает себя на сравнение, например, с мелочами архиерейской жизни. Другое дело, что иной автор не боится таких сравнений, а прямо указывает на свое к ним прямое отношение, разумеется, уважительное. Так давно уже поступил отец Михаил Ардов, написавший свою книгу «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни» примерно лет 10 назад, а вот теперь он представил ее второе издание, переработанное и дополненное. По виду это продолжение лесковских мелочей, короткие зарисовки из жизни российских священнослужителей в разные времена. По сути же, книга перестает быть таковой, стоит лишь ее перевернуть и посмотреть на последнюю страницу обложки. Оказывается, что там вовсе не заканчиваются мелочи, там начинается совсем другая книга. Называется она «Узелки на память», а состоит из таких же зарисовок и сценок, только с участием светских персонажей. Сам отец Михаил Ардов так объясняет эту особенность книги.
Две стороны моей деятельности. С одной стороны, я православный священник, а с другой стороны, я литератор. Но они объединяются некой документальностью. Меня интересует только нон-фикшн, как теперь модно говорить. У меня два моих любимых писателя. Это Лесков, которому я подражаю. А с другой стороны, я большой поклонник князя Петра Андреевича Вяземского. И его записные книжки, мое тоже любимое чтение. Я посильно подражал в другой книге ему, и вот там я взял эпиграф, который мог бы быть эпиграфом к обеим частям этой книги «Перевертыша». «Таланта нет во мне излишка, не корчу гордого лица, я просто записная книжка, где жизнь играет роль писца».
Пожалуй, смысл такой книги «Перевертыша» заключается в том, чтобы в том месте, где сходятся духовная и светская части его мелочей, вдруг возникала бы некая искра. Читатель, слегка недоумевая, должен застыть перед странным столкновением 164 и 244 страниц. Книга закончена, но на соседней странице заканчивается еще одна, напечатанная вверх ногами, и чтобы читать ее, нужно перевернуть книгу. Словом, сразу вспоминается еще один признанный гений русской литературы Козьма Прутков. Где начало того конца, которым кончается начало? Отец Михаил Ардов, пожалуй, этим издательским трюком и ограничивает оригинальность своего замысла. Намеренный и принципиальный реализм его мелочей сам по себе является мощным фактором, внушающим доверие и к автору, и к его персонажам. Однако, словно в противовес этому методу, еще один священнослужитель, наш коллега по радио «Свобода» отец Яков Кротов, представил на суд публики небольшую, но очень яркую книгу «Хохмы». В отличие от мелочей Михаила Ардова, Яков Кротов принципиально творит свой мир, гротесковый, пародийный и парадоксальный.
Почему «хохмы»? На древнееврейском языке «хохма» означает ровно то же самое, что по-гречески «София». «Хохма» — это «премудрость». Многие еврейские слова пришли в русский и стали здесь родными, как слово «параша», которое однокоренное слову «перушим» или в более привычной для русского человека транскрипции «фарисей». То есть «параша» — это место, где должно быть, извините, чисто. И вот этот сборничек «хохм», происхождение его таково. Поскольку я довольно много пишу о Евангелии, я произношу проповеди, я работаю над энциклопедией святых, над церковной историей и так далее, и все это довольно большие объемы, тысячи очерков на церковные темы. Мне очень много идет такого вот благочестия, и вдруг непроизвольно хочется посмеяться и спародировать именно то, чем ты занимаешься. И мой юмор на христианскую тему, я думаю, оправдан только тем, что это я не других пародирую и не над другими издеваюсь, а над самим собой. Можно сказать, но ведь Евангелие – это же не твое. Как сказать? Я думаю, что Евангелие, конечно, не мое, оно от Матфея, Марка и Луки, но насколько я христианин, оно же и мое. Трудно призывать людей стать христианами, чтобы это вот вошло в твою жизнь. Оно входит, а расходит, оно становится, как и все, что есть в моей жизни, в том числе и предметом юмора. Поэтому не надо бояться юмора в сочетании с верой. Я думаю, что наоборот. Если у человека чувство юмора и чувство веры уживаются, это признак, скорее, душевного здоровья. Если у человека это естественно и органично, и просто вот сыпятся опилки из-под пилы, ну, пускай будет. Иногда опилки красивее, чем то изделие, которое, собственно, выпиливают.
Мир в данном представлении отца Якова Кротова предстает перед изумленным читателем едва ли не как одна сплошная пародия. Здесь тоже чувствуется прочная литературная и театральная традиция. Порой кажется, что для отца Якова и впрямь нет ничего святого. И Евангелие у него от Хериумы, а церковный календарь размечен по датам вроде бессмертного гоголевского «Мартабря» и пересыпан невероятными персонажами. Вот святитель полуверий, вот и мученица фрустрация, страстотерпец ксенофобии, родные братья арест и амнистий, и матерь их прокуратура, да все с характеристиками и биографиями. И ведь не только о христианских ценностях ведет речь отец Яков. Есть и прямое влияние вышеуказанного «Радио Свобода», пародийный набор событий, которые и читать следует с интонациями нашей службы новостей.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает инициативу Владимира Путина и будет проводить в Абхазии референдум о национальном самоопределении, аналогичный референдуму в Чечне. Он огласил программу подготовки к референдуму. Территория Абхазии будет блокирована. В течение 2 лет грузинские самолеты и танки будут обстреливать территорию Абхазии. Затем 8 лет грузинские военные и полиция будут проводить ковровую проверку паспортного режима и отлавливать международных террористов. Министерство экономики Грузии будет восстанавливать экономику Абхазии. Кроме того, к референдуму будет обеспечено создание в Абхазии ответственного национального правительства, которое сможет предотвратить срыв референдума и не допустит вмешательства иностранных эмиссаров, врачей без границ и наймитов международных информационных корпораций в проведение референдума. Саакашвили заявил, что по его данным, за то, чтобы Абхазия осталась в составе Грузии, на референдуме выскажутся 96% избирателей, что на 1% больше результата референдума в Чечне.
Что же в итоге? Святые отцы Михаил и Яков остаются в своей литературе отчаянно светскими людьми, каждый, впрочем, по-своему. При этом священнослужителями они, конечно, тоже быть не перестают. Просто влияние их на окружающую жизнь не ограничивается их профессиональной деятельностью. А ведь это тоже вполне в традиции. Был же в истории Русской Православной Церкви архиепископ Лука, он же выдающийся хирург Валентин Воино-Ясенецкий, главный труд которого называется «Очерки гнойной хирургии». Что ж, порой и литература выполняет, так сказать, сходные функции.
Алексей Кузнецов. Обозрение «Книжный угол». Сейчас программа Лили Пальвелевой «От А до Я».
Первые поздравительные новогодние и рождественские открытки появились в начале 20 века. Их канон сложился не сразу. Изначально надписи «С Рождеством Христовым» или «С Новым годом» не было, а были пространные благопожелательные тексты. К примеру, «Сладко бы жилось, пьяно бы пилось, и счастье в доме не перевелось». Или почти головоломное «За здоровье того, кто любит кого». После октября 1917 года поздравительные открытки выпускать перестали, как предмет буржуазного быта. Эту же участь, кстати, разделили новогодние праздники, напоминает Юлия Сафонова, член редакционного совета портала «Грамота.ру».
Рождественские елки или новогодние елки были запрещены почти до середины 30-х годов. Хотела бы напомнить, что само слово «открытка» – очень интересный феномен в русском языке. Это слово появилось из словосочетания «открытое письмо». Когда мы сегодня говорим о том, что в разговорной речи очень много подобных слов с суффиксом «ка», то мы забываем, что многие из них стали обыденными для нас, нормальными. И вот слово «открытка» такое. Так вот, когда они были запрещены, было очень много стишат и стихов против елки. Мне нравится такое. «Елки сухая розга маячит в глазище нам, по шапке Деда Мороза, ангела по зубам».
Да, сразу это посильнее можно... будет, чем Пушкина с корабля современности.
Да. И, кстати, в словаре Ушакова, а словарь выходил с 1935 года, рождественская елка толкуется как, сейчас прочитаю вам толкование, рождественская елка в христианском религиозном быту, украшенная ель в комнате для развлечения детей во время праздников Рождества. И примерчик. Устройство рождественских елок сопровождается массовым уничтожением молодого леса. В конце, в середине 30-х годов елки возобновились, и возобновились, наверное, уже и открытки тогда.
Нет, вы знаете, открытки возобновились позже, и известна точная дата.
Интересно.
Их выпустили впервые после перерыва к новому 1942 году. Тут была агитационная задача, только прямо противоположная тому развенчанию, о котором мы говорили. Нужно было поднять дух бойцов. Я хорошо помню одну открытку, где мальчик маленький тянется к высоко подвешенному почтовому ящику, бросает туда опять же открытку, а подпись «Бей фашистов, папа». Это была именно новогодняя открытка. Другая была совсем пространная. «С Новым годом, товарищи бойцы, командиры, политработники, во имя Родины вперед, на полный разгром врага». Вот это к 1942 году выпустили. А те открытки, к которым мы сегодня привыкли, с красочными картинками, с Дедами Морозами, елками и прочей атрибутикой, возникли сразу после окончания войны и стали всеми любимы, потому что они несли такую радость, праздник. Правда, я обратила внимание, что тексты на них были абсолютно унифицированы и лаконичны. «С Новым годом!» и ничего больше. Единственное исключение встретилось. Дед Мороз на фоне Спасской башни, все очень нарядно, и подпись «С Новым годом, детвора!» Нормальное русское слово «детвора». Но я его очень давно не слышала. Вам не кажется, что оно ушло из обихода?
Наверное, мы его действительно мало слышим, прежде всего потому, но это предположение. Все-таки для того, чтобы точно утверждать такое, надо провести специальные, в том числе социологические исследования. Ведь детвора – существительное собирательное. С точки зрения языка, существительные собирательные очень интересные. Они указывают на совокупность по смыслу, а грамматически всегда единственного рода. То есть это самое настоящее единение языковое. Все собирательные и существительные нельзя посчитать, но к ним можно применять слова «много» и «мало». «Много детворы», «мало детворы», «много листвы», «мало листвы». И с точки зрения здравого смысла это некая такая совокупность и единение какое-то. Вот, наверное, у нас сейчас все-таки социальная расслоенность, не одинаково мы живем. Кстати, у Ушакова это слово еще имеет помету «разговорное», хотя оно употреблялось в XIX веке, скажем, у Мельникова-Печерского оно точно есть, у Лескова, если мне память не изменяет. И, конечно, всегда по отношению к детям бедным. Или в какой-то непринужденной обстановке детвора. Или сами о себе. И мы, детвора, где-то отдыхали там на даче и занимались тем-то. А вы, когда сказали об этой теплой открытке, я вспомнила, когда я была детворой, если так можно сказать.
Когда вы были частью детворы.
Частью детворы.
Неотъемлемой.
Неотъемлемой. Все ждали очень новогодних открыток. И у бабушки был большой письменный стол вот с зеленым сукном и выдвижной ящик. Все открытки хранились там. И бабушка нам разрешала выдвигать этот ящик и смотреть новогодние открытки за многие годы. Но если учесть, что я родилась, скажем так, в середине 20 века, то, наверное, где-то открытки, начиная с середины 50-х годов, мы все их перебирали, сортировали. Это, конечно, был способ не просто напоминания о себе, а они, как правило, не были трафаретными. Это всегда было не только поздравление, но и итог года. Сообщала, что в этом году мы купили дом, или у нас был хороший урожай, мы закатали столько-то банок варенья, если это не успевали сообщить на 7 ноября, у нас кто-то там собирается замуж. То есть это был такой отчет и план. Конечно, были и дежурные поздравления, но всегда тоже какие-то были сведения.
То есть то, что вы сказали об открытом письме, вот роль письма эти открытки выполняли?
Совершенно выполняли. Причем я скажу больше. Я, не будучи особой такой писательницей в эпистолярном жанре, все-таки на Новый год стараюсь поздравить всех. Даже с теми, с кем я переписываюсь по электронной почте, я все-таки делаю и такое поздравление. И тем, кому я редко пишу, все-таки мы обмениваемся информацией. И в этом смысле это письмо. Больше всего удивляет, что сегодня очень трудно найти открытку.
Как? Их во всех магазинах, целые залежи.
Вот, я пытаюсь всегда найти открытки, где не ограничивают мою свободу, в том числе языковую, где кроме надписи «С Новым годом и Рождеством» нет ничего. Потому что, когда теперь открываешь красивые открытки какие-нибудь, выполненные дизайнером, там непременно какое-нибудь четверостишье. Мне не нравится, что меня так ограничивают.
То есть
не хочу.
Для вас там поле не остается.
Я могу вложить там бумажку, листочки красивые, но мне вообще не нравится, что за меня уже решили.
Как
всё,
поздравить.
Как поздравить. А мне кажется, написанное собственной рукой, даже с почерком, который испорчен отсутствием уже навыка писанием, потому что все сидим у клавиатуры, это гораздо ближе и дороже. Открытки в наше время пока еще вот тот кусочек тепла и человеческого общения, который, конечно, интернет может заменить. Мы сегодня в интернете можем открыточку прилепить. Ну, безлюдная эта открытка.
В защиту современных открыток я все-таки скажу, что в отличие от долгих советских десятилетий, их тексты стали неформальными. Они не всегда безупречны по части вкуса. Они порой не оставляют места для того, чтобы самому чего-нибудь приписать. Но все-таки вот эта вот казенная сухость и стандарт, когда кроме «С Новым годом» ничего не написано, она ушла. Встречаются тексты вполне пространные, вот про которые вы говорили. Например, мне встретился текст, похожий скорее уже на тост. И, кстати говоря, стилистически очень похожий на те самые ранние, самые первые. Все знают, что в новогоднюю ночь случаются чудеса, но не все признаются, что верят в это. Пусть для вас случится чудо.
Это действительно тост.
Да, но когда я готовилась к этой передаче и смотрела самые последние открытки, мне встретилась одна, которая неформальностью своей все перещеголяла. На картинке был нарисован Дед Мороз, явно не вполне уже трезвый. Он держал в руке рюмку, и было написано: «У вас налито?»
Отлично. Я бы, конечно, написала «У вас нолито», и этим бы подчеркнула разговорность, хорошую пьяность, которая должна быть, конечно, в новогоднюю ночь. Может быть, от надежд, а может быть, от того, что тяжесть, которую всегда все-таки любой уходящий год дает, уже позади.
Ну и хочется уж во всяком случае эту тяжесть преодолеть и оставить в уходящем году.
Кстати, который был годом русского языка.
Вместе с Юлией Сафоновой попрощаемся с ним.
Это была Лиля Пальвелева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
У микрофона всепроникающий свободы Дмитрий Савицкий. По традиции, сегодняшние 9 минут джаза принадлежат Рождеству, а значит, духовным песнопениям, spirituals и gospels. Что ж, поделим это праздничное пространство между Махалией Джексон и Луи Армстронгом.
Jesus say, come unto me, I am the way. Keep your hand on the plow, oh Lord. When my way get dark as night, know the Lord will be my light. Keep your hand on the plow, oh Lord. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on the plow. Talk about me as much as you please. Before you talk, I'm gonna stay on the knee. Keep your hand on the plow, oh Lord. When I get to heaven, go sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, oh Lord. My rope gonna fit me well. Tried it on at the gates of hell. Keep your hand on the plow, oh Lord.
Your hand on the plow. Держись за плуг. Этот spiritual сначала носил укороченное название «Держись», hold on. Махалия Джексон, ноябрь 54 года, Нью-Йорк. Профессор Хорас Кларенс Бойер считает, что это, цитирую, наиболее трогательный спиричуал, аранжированный Махалией Джексон под госпел. В чем же разница между этими духовными песнопениями? Госпел буквально «благая весть», «евангелие» на английском. Это современная форма духовного песнопения черных американцев, более живая, более свингующая, близкая к джазу форма. Отличие госпела от более ранних спиричуэлс в том, что спиричуэл был ближе к европейской музыке и к песнопениям белых прихожан. Можно сказать и по-другому. Блюз, к примеру, это светская, секулярная форма духовных песнопений.
It rained 40 days and 40 nights without a stopping. Noah was there when the rain started dropping. He was so very busy because the rain wasn't stopping that he couldn't hear the angels when they moaned.
Brothers, now didn't it rain?
Children, children,
my Lord,
now it rained 40 days and 40 nights you couldn't see. Some climbed a mountain, some climbed a tree. Some were busy roaring, shouting, no, rescue me. That he couldn't hear the angels when they moaned.
Sisters, now didn't it rain?
People was going from door to door, crying, oh no, why don't you take on some more? But he had the windows locked, so they beat on the door, and he couldn't hear the angels when they moaned.
Didn't it rain? Ну не лил ли дождь? Традиционный спиричуал Сачмо и хор Сая Оливера, запись 58 года, винил на 33 оборота, знаменитый диск «Louis and the Good Book», типичный для духовных песнопений пересказ Библии, в данном случае «Великого потопа» и «Ноевого ковчега». Это единственная пластинка Армстронга, целиком посвященная духовным песнопениям. Как пишет один из историков джаза, Армстронг утверждал, что он был воспитан в духе баптистской церкви, но он носил на шее на цепочке звезду Давида, Магендовит и был в дружеских отношениях с папой римским. В отличие от Махалии Джексон или ансамбля «Золотые ворота», Армстронг оставляет обязательную серьезность и исполняет песнопения радостно, а порой и с доброй толикой юмора, с неизбежной в его случае теплотой. Вот наглядное сравнение. «Didn't it rain» – Махалия Джексон и Mildred Falls Trio, август 58 года, Нью-Йорк.
Just listen, it's raining. Some moaning, some groaning, some groaning, some praying.
Если у Сачмо практически пересказ Библии, эдакая дедушкина на сон грядущий сказка, у Махалии Джексон все держится на завораживающем ритме. Нетрудно догадаться, откуда взялся рок-н-ролл. Под занавес еще одна библейская легенда про трех отроков – Анания, Азария и Мисаила, брошенных Навуходоносором Вавилонским в огненную печь. Песню эту, ставшую госпелом, кроме Армстронга, исполняли среди джазменов Бенни Гудман, Грэнт Грин, Билл Хоулман, Саня Роллинс, Кей Стар, Фил Харрис, Джек Ти Гарден и многие другие. Shadrach.
There was three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Took a trip to the land of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. He told everybody when he heard the music of the trombone. And he told everybody when he heard the music of the clarinet. And he told everybody when he heard the music of the horn, you must fall down and worship the idol Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shadrach, Meshach, Abednego couldn't fool them with the golden idol. Shadrach, Meshach, Abednego. I said you couldn't fool them with the golden idol. But the Lord sent an angel with the snow white wings down in the middle of the furnace, a talking to the children about the power of the gospel.
Shadrach, Сачмо и ансамбль Сая Оливера. Запись 58 года. В английском переводе Библии сохранены вавилонские имена Анания, Азария и Мисаила. За сим мне остается пожелать вам радостного Рождества, а Новым годом мы займемся на следующей неделе. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте swobodanews.ru. Всех благ, арвуар, бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий, 9 минут джаза в цикле «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».